говорит Радио Свобода. На президентских выборах в Болгарии и Молдавии победу одержали пророссийски настроенные кандидаты.
В какой-то степени это отвращение избирателей к тем политическим структурам, которые существовали до сих пор.
Может ли коллегия выборщиков в США изменить результаты президентских выборов в стране?
На окончательный выбор президента апостаты не повлияли ни разу.
Энтузиасты из Чехии создали музей «ГУЛАГ онлайн», посвященный жертвам политических репрессий.
Мы воспринимаем это название «ГУЛАГ» как синонимом всех советских репрессий.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 14 ноября. По итогам прошедших в воскресенье в Болгарии и Молдавии вторых туров президентских выборов победу одержали пророссийски настроенные кандидаты, соответственно, Румен Радев и Игорь Дадон. Оба представляли на выборах оппозицию, оба боролись за президентский пост с представительницами правящих проевропейских партий или коалиций. Победы Радева и Дадона прогнозировались и являются отражением растущего недовольства экономической и социальной ситуации в Болгарии и Молдавии. Напомню, что Болгария – член Европейского Союза, причем беднейшая страна ЕС, а Молдавия – одна из самых бедных стран так называемой «Большой Европы». Мой собеседник – специалист по странам Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Хочется спросить о том, можно ли как-то сравнивать выборы в Болгарии и Молдавии с выборами в Америке, ну, хотя бы потому, что во всех трех случаях кандидатами были мужчины и женщины, во всех трех случаях победил мужчина. Уместно ли такое сравнение?
Ну, чисто ситуативно, наверное, уместно то, что вы сказали, да. Именно так и получилось. Можно еще одну общую черту провести, чисто формальную, что во всех трех случаях победивший кандидат обещал улучшение отношений с Россией. Это как бы еще одна черта. Но в целом, конечно, страны очень разные, ситуации в них тоже разные. Хотя, если брать вот только Болгарию и Молдавию, оставив Америку по понятным причинам в стороне, то там, конечно, кое-что общее есть. В первую очередь, неблагополучие социальная ситуация, определенное разочарование людей, которое, на мой взгляд, и сыграло свою роль в том, что победили, соответственно, Румен Радев в Болгарии и Игорь Дадон в Молдавии. Что важно, это кандидаты оппозиционные, то есть они себя позиционировали как противники нынешних правящих партий, противники в каком-то смысле нынешнего истеблишмента. И в этом смысле, опять-таки, мы приходим, условно говоря, к определенному сходству и с тем, что произошло в США. Да, в какой-то степени это отвращение избирателей к тем политическим структурам и олицетворяющим их людям, которые существовали до сих пор.
Ну, давайте теперь подробнее поговорим, что сделало главами государств, европейских государств, пророссийских кандидатов. Почему поворот такой к России?
Я думаю, что в обоих случаях это связано с тем, что те силы, которые позиционировали себя как проевропейские, ориентирующиеся на Европейский Союз, на интеграцию в Евросоюз, и которые на данный момент находятся у власти, как в Болгарии, так и в Молдавии, правящие коалиции именно такого направления, они себя в определенной степени дискредитировали, прежде всего потому, что уровень, в частности, коррупции в обеих странах, он непропорционально высок по отношению к, если сравнивать его с очень невысоким уровнем жизни основной массы населения. То есть, к сожалению, по этим параметрам и Болгария, и особенно Молдавия, ну, приближаются к странам так называемого третьего мира, и, конечно, никому из граждан этих стран осознавать это неприятно, и, конечно, очень многие люди хотели бы это положение исправить. Другой вопрос, какими методами и доверив власть каким политикам, они собираются это исправлять. Россия в этом случае, на мой взгляд, она как бы удачно использует ситуацию, и кроме того, эти обе страны, они, ну, как бы исторически, культурно с Россией, конечно, связаны. Молдавия по понятным причинам до 91 года одна из союзных бывших республик, А что касается Болгарии, ну, там исторически, как мы все знаем, с 19 века, начиная с момента русско-турецкой войны, которая принесла Болгарии освобождение от турецкого господства, там такие сантименты в отношении России достаточно сильные и достаточно позитивные. И когда ориентация на Запад по тем или иным причинам выглядит несколько скомпрометированной, естественно, усиливается ориентация в противоположном направлении.
Ну, все-таки чего ждут от России? Ведь нельзя говорить в ходе, скажем, предвыборной кампании только о некой духовной близости, культурной близости. Все-таки кандидаты должны были говорить о том, каким конкретно они видят вот это усиление сотрудничества с Россией.
Ну, в Молдавии это достаточно просто, потому что там есть две важные вещи для этой страны. Вещь первая – это разрешение в том или ином виде приднестровского конфликта, который в замороженном состоянии пребывает уже не один год. Со времени последнего обострения прошло 10 лет, оно было в 2006 году. И то, так сказать, уже не кровавое, как в 90-е годы, а просто там политически обострилась ситуация. Как сшить, так сказать, Молдавию, то есть и Приднестровье? Ну, об этом ведутся большие споры. Новоизбранный президент Игорь Дадон известен как сторонник федерализации, то есть превращения Молдавии в федеральную республику, в рамках которой Приднестровье будет обладать широкими автономными полномочиями. Но очень многие политики самого разного направления с этим не согласны, и я думаю, это будет одна из болевых точек тамошней политики сейчас после избрания Игоря Дадона президентом. Ну, а вопрос номер два – это снятие российского эмбарго, точнее, таких серьезных ограничений, которые с того самого 2006 года существуют, на поставки в Россию, на российский рынок молдавской сельхозпродукции. Это овощи, фрукты, это вино, это то, в общем, что Молдавия производит, и что, конечно, ограничение экспортных возможностей в этом плане очень сильно бьет по молдавской экономике. Это тоже было одно из положений предвыборной программы Дадона. Вопрос в том, насколько у него будут полномочия это все реализовать. А что касается Болгарии, ну, там еще сложнее, потому что Болгария, это, в отличие от Молдавии, член Европейского Союза. То есть переориентация на европейский рынок там более-менее произошла. Ну, конечно, есть какие-то проекты. Вполне вероятно, что если будет в каком-то смысле поворот все-таки в сторону большего сотрудничества с Россией, какие-то вещи могут снова оживить. Например, вопрос о Южном потоке, так называемом. Хотя здесь от Болгарии-то далеко не все зависит. Этот вопрос должен решаться на уровне Евросоюза в целом. Был проект атомной электростанции в Белине, который заморожен, где Росатом собирался, так сказать, выступить в роли главного подрядчика, но там не сошлись по цене, и потом сменилось в Болгарии правительство, и как раз этот проект в итоге был заморожен. То есть, возможно, возникнут какие-то начинания такого рода, но я подчеркну, что президентские выборы в обеих этих странах — это вещь такая относительная, в том смысле, что глава государства там не обладает очень широкими полномочиями. То есть это, скорее всего, такая знаковая сейчас вещь. Вот если будут досрочные парламентские выборы, что становится очень возможным в обоих случаях, то тогда, да, тогда в случае победы оппозиционных сил уже политическая картина может измениться более серьезно.
Ну и что победа пророссийски настроенного кандидата, ну, скажем, в такой стране ЕС, как Болгарии, может значить для всего Европейского Союза?
Означать она может лишь в данном случае продолжение определенной тенденции, когда в странах Центральной и Восточной Европы становится все больше политиков, которые смотрят на Кремль как на, в каком-то смысле, точку опоры, как на, так сказать, объект, на который можно ориентироваться, поскольку всем известно, что такого рода политики появились уже и в Венгрии, и в Чехии, и в Словакии. Вот Болгария очередная такая точка. Возможно, да, в Москве могут радоваться тому, что эта стратегия, направленная на такое внутреннее расшатывание Европейского Союза, приносит свои плоды. Но, с другой стороны, это не, я говорю, от избрания одного человека, пусть даже и президентом страны, не все зависит. Это скорее такой знак, очередной знак того, что Евросоюз переживает не лучшее время, и что этими не лучшими временами пытаются пользоваться те, кому европейская интеграция по тем или иным политическим причинам, ну, не очень устраивает.
Победу пророссийских кандидатов на президентских выборах в Болгарии и Молдавии комментировал политолог и историк мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Президентская кампания этого года в США отказывается заканчиваться. Началось все с того, что Дональд Трамп во втором туре дебатов не стал обещать, что признает итоги голосования, если они окажутся против него. Хиллари Клинтон подождала целый день, прежде чем поздравить соперника с победой. Это вызвало волну манифестаций по всей Америке под лозунгом «Трамп не мой президент». И вот сейчас в интернете полным ходом идет сбор подписей под призывом к выборщикам тех штатов, которых выиграл Трамп, не подтверждать официально его победу на предстоящих 19 декабря штатных собраниях. К настоящему моменту воззвание поддержали более 4 миллионов человек. Тему продолжает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Конституция не связывает выборщиков обязательством голосовать за кандидата, который победил в их штате. Но есть историческая практика, сложившаяся на протяжении длительного времени под влиянием разных обстоятельств. Выборщик голосует за того кандидата, за которого проголосовало большинство избирателей в его штате. Согласно действующей в Америке системе, победитель получает все, кандидату, набравшему большинство голосов в данном штате, пусть всего на один голос больше, чем соперник, достаются все выборщики, закрепленные за данным штатом. Число выборщиков, записанное за штатом, определяется по формуле 2, поскольку каждый штат имеет двух сенаторов независимо от населения, плюс число делегатов от штата в Нижней палате Конгресса, которое варьирует в зависимости от населения. Так, крошечный по населению Вайоминг имеет всего 3 выборщика, а громадная Калифорния – 55. Отрыв Трампа от Клинтон в коллегии выборщиков в 25 раз больше, чем ее перевес над ним в общенациональном зачете. Но это сравнение политически абсолютно бессмысленное, как бессмысленен и тот факт, что Клинтон обошла Трампа на всенародном голосовании. Потому что такого явления, как всенародное голосование, в Америке не существует. В Америке, по сути, одновременно и независимо друг от друга проходят выборы во всех 50 штатах. И победитель определяется не по сумме голосов избирателей, а по сумме голосов выборщиков. За историю Америки всего 5 раз победитель по коллегии выборщиков набирал меньше голосов избирателей, чем проигравший. В XIX веке это произошло 3 раза с интервалом, соответственно, в 52 и в 15 лет, 1 раз в XX веке, в 2000 году. И вот сейчас, по прошествии 16 лет, в 21 веке, если случаи этого несоответствия между результатами в коллегии выборщиков и в общенациональном зачете участятся, а некоторые демографические тенденции как раз в ту сторону и указывают, то общественное давление за демонтаж коллегии будет нарастать. Желающих упразднить коллегию в Америке хватает во всех слоях общества и, в первую очередь, в научных. Мы беседуем с профессором политологии Нью-Йоркского университета Стивеном Брамсом.
Да, подписей под петицией собрано немало. Но дело, строго говоря, не в этом, а в том, что чуть больше половины страны глубоко раздосадована итогами выборов. Справедливости ради добавим, что если считать голоса, поданные за кандидатов от малых партий, то у Клинтон будет меньше половины, но в любом случае больше, чем у Трампа. Были ли в современной истории случаи, когда выборщик голосовал не за того кандидата, к которому был приписан избирателями в своем штате? Припоминаю, что это случилось на выборах 2012 года. Один выборщик перебежал из лагеря Обамы в лагерь Митта Ромни, но последнему это нисколько не помогло.
И насколько распространены такие случаи апостасии?
Очень редки. 1-2 в каждом президентском цикле. В среднем. За все время существования коллегии выборщиков их было 157, причем в 71 случае это произошло по причине смерти кандидата и только в 82 по инициативе выборщиков. Следует сказать, что лишь примерно половина штатов разрешает подобную отступническую практику. В остальных она запрещена законом. Однако наказание за измену партии, которой выборщик присягнул, чисто номинальное, заключающееся в штрафе в размере порядка $1000. Ну и черная метка в биографии за нарушение закона. Немногие, тем не менее, отваживаются идти против воли большинства, даже если они лично симпатизируют проигравшему. На окончательный выбор президента апостаты не повлияли ни разу.
Никакие воззвания, уверен профессор Брамс, не побудят выборщиков перейти в стан Клинтон в таком количестве, чтобы обеспечить ей президентство. Как бы то ни было, чисто гипотетически, будет Хиллари Клинтон восприниматься как легитимный президент, если апостасия приобретет критический размах?
С одной стороны, нет, если исходить из существующей практики. С другой, нигде не записано, что выборщик обязан голосовать за победившего кандидата, если тот набрал только квалифицированное, а не абсолютное большинство в его штате, как это имело место почти повсеместно в единоборстве Трампа и Клинтон. Критерий квалифицированного большинства заменил критерий абсолютного большинства только в 30-х годах 19 века, да и то лишь по факту, а не официально. Штаты видели в этом способ увеличить свое влияние на исход президентских выборов. Мандаты всех выборщиков получает тот, кто выигрывает в штате в целом, независимо от результатов по индивидуальным округам. Сегодня только в Мэне и Небраске выборщики распределяются в зависимости от общих результатов и отдельно от результатов по округам.
Опять гипотетически. Способно ли массовое дезертирство выборщиков 19 декабря спровоцировать конституционный кризис?
Думаю, да, но я, честно говоря, не вижу, как это может случиться. Клинтон уже признала свое поражение и поздравила Трампа с победой. Что ей вы прикажете сейчас делать? Отказываться от своих слов, открыто и активно склонять выборщиков к отступничеству? И скольких она в состоянии переубедить? Нет, я считаю, что это практически невозможно.
Ал Гор в 2000 году тоже успел поздравить Буша-младшего, но затем отозвал свои поздравления. Тогда, впрочем, это имело смысл ввиду большого количества неаккуратно заполненных и обработанных бюллетеней в одном из округов Флориды. Их надо было пересчитать, чтобы окончательно определить, как намеревался голосовать избиратель. И от этого пересчета зависела судьба выборов в целом. На последнем голосовании ничего подобного не наблюдалось. Верховному суду, в отличие от 2000 года, на сей раз делать абсолютно нечего, убежден профессор Брамс. Ни одна из сторон не обвиняет другую в массовой фальсификации результатов, и требование пересчета бюллетеней в этой ситуации будет воспринято как абсолютно вздорное, так как разрыв между соперниками в каждом штате измерялся не сотнями, а многими десятками тысяч голосов.
Совершенно правомерен вопрос. Почему в Америке сохраняется двуступенчатая система выборов президента, несмотря на то, что очень многие в стране и за рубежом считают ее антидемократической? Если вы за коллегию выборщиков, то ответите – традиция. Если против – инерция. Математически, как бы странно это ни звучало, совсем непросто доказать, кому механизм коллегии выгоден и кому нет в сравнении с общенациональным голосованием – малым штатом или крупным. И эта неопределенность создает дополнительный стимул в пользу статус-кво. Против статус-кво говорит то, что в отличие от 18 века в Америке не осталось бесправных групп населения – женщин, рабов, малоимущих, которых коллегия выборщиков дискриминировала. Как бы то ни было, механизм этот закреплен в Конституции. Чтобы его упразднить путем поправки, нужно 2/3 голосов в обеих палатах Конгресса и согласие 3/4 штатов. Задача титаническая. Я лично против коллегии выборщиков. Я считаю ее несовместимой с принципом «один человек, один голос». Из-за нее такой штат, как Нью-Йорк, в котором я живу, не является объектом борьбы на президентских выборах, ибо известно, что перевес демократов над республиканцами здесь такой, что бороться за него республиканцам нет смысла. Как демократам нет смысла бороться за Техас. При общенациональной системе голосования это было бы не так, поскольку голоса, набранные республиканцами в Нью-Йорке или демократами в Техасе, шли бы в их общую копилку и накапливались вместе со всеми прочими голосами. В то время как сейчас, сколько бы голосов республиканцы не набрали в Нью-Йорке или демократы в Техасе, они в расчет не принимаются. Партии большинства присваивают себе всех местных выборщиков. Сегодня только в 10 штатах, которые называются Swing States или Battleground States, партии борются по-настоящему, поскольку это штаты колеблющиеся.
С политологом Стивеном Брамсом беседовал наш корреспондент в США Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Задержанных сегодня утром полиция активистов, выступающих против строительства православного храма в московском парке Торфянка, обвиняют в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщило сегодня московское отделение партии «Яблоко». Полицейские пришли сегодня и к Марине Веригиной, которая оказывает юридическую помощь участникам акций против застройки парка. Акции против храма в Торфянке продолжаются с июня прошлого года. Осенью власти Москвы назвали его строительство нецелесообразным, однако так называемые православные активисты продолжают привозить стройматериалы, периодически нападая на местных жителей. Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Илья Кизиров.
Утром 14 ноября полиция провела обыски и задержала 10 активистов, которые выступали против строительства в парке Торфянка православного храма. Их подозревают в оскорблении чувств верующих. После обысков защитников парка доставили в здание Следственного комитета. Конфликт в парке начался примерно полтора года назад. В июне 2015 года тогда участок земли, отведенный под строительство храма, огородили металлическими заграждениями, за которыми дежурили члены движения 40-40, выступавших за строительство храма. Местные жители тоже начали дежурство, расставили палатки и не пропускали строительную технику. Защитники парка неоднократно жаловались на нападения со стороны православных активистов. О том, как проходили обыски и как развивалась ситуация в парке, рассказала одна из участников движения в защиту Торфянки Виктория Миронова.
Вы знаете, они проходили очень большого количества активистов, которые защищали парк Торфянка от любой застройки. Происходили они все с утра. У кого-то начали обыски в 5:30 утра, у кого-то в 6:00 утра. Значит, приезжали бригады с ОМОНом, с собаками. Показывали, предъявляли ордер на обыск. Все переворачивали вверх дном, это понятно. Продолжался где-то обыск, ну, в среднем там 2-3 часа. После чего людей увозили, грузили в автозаки. Причем очень интересно то, что отцепляли, вот у нас активистка Наталья Федорова, к ней подъехали в 6:00 утра, оцепили весь подъезд, что очень было непонятно, почему-то понятых в виде там соседей не пускали, у них были свои понятые. При этом присутствовала бригада НТВ, которая все это фиксировала на видеокамеру. И уже в настоящий момент выпущен клеветнический сюжет об этом, обо всем. Значит, людей вот так вот грузили и увозили в районное отделение полиции по Северо-Восточному административному округу. У двоих защитников парка обнаружены какие-то там наркотические вещества. Мы вот категорически против, это совершенно порядочные люди. И у одного, Евгения Лебедева, значит, по версии НТВ, были обнаружены некие патроны, что, опять же, таки является прямой клеветой. Всего было задержано 10 активистов и членов их семей. Сейчас, в настоящий момент, людям вменяют 148-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Это, в частности, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Это уже известно точно. А не точно пытаются, вот такая информация прошла, что пытаются вменить 282-ю статью Уголовного кодекса, там разжигание ненависти на религиозной почве.
По какому принципу? У вас есть какие-то догадки? Выбирали тех людей, к которым приходила полиция?
Вы знаете, все эти люди когда-то, так или иначе, были связаны, ну, в общем-то, со средствами массовой информации. То есть они активную позицию занимали, они давали комментарии, они писали и, в общем-то, занимались публичной деятельностью.
Как развивались события вокруг парка в последнее время?
Патриарх сказал, что мы не можем допустить поругание православного креста. Он дал понять о том, что, в принципе, можно нападать и дальше на местных жителей, можно их репрессировать, можно их унижать, можно не считаться с их мнением. Главное, что вот этот вот участок, он должен вот принадлежать вот исключительно малочисленной группе очень непонятно настроенных агрессивных людей. Я считаю в том, что он объявил открыто крестовый поход. Если ты не хочешь, чтобы крест был, значит, ты сатанист. Если ты сатанист, значит, тебя надо там бить, уничтожать и с тобой как-то расправляться и так далее.
Лидер «Московского яблока» Сергей Митрохин направил обращение на имя главы Московского следственного комитета с требованием сообщить имена задержанных и объяснить причину ареста.
Сейчас главное – это вытащить их из-под каких-то совершенно немыслимых и неадекватных судебных кар, чтобы им не присудили год заключения, как по этой статье, ну, можно сделать, либо штраф непосильный для них, 30 000 рублей. Вот сейчас главное на этом сосредоточиться, и сейчас, видимо, будем только этим заниматься. А дальше посмотрим, обсудим.
Рассказал Сергей Митрохин. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Государственную Думу России внесен законопроект о декриминализации нанесения побоев членам семьи и близким. Документ опубликован в базе данных Нижней палаты российского парламента. Согласно его тексту, избиение родных и близких перестает быть уголовным преступлением и переходит в разряд административных правонарушений. Принятый в начале июля федеральный закон о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса России сохранил уголовную ответственность за побои, нанесенные близким родственникам. Заместитель главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина назвала этот закон спорным и антисемейным и предложила смягчить наказание за нанесение побоев членам семьи. Европейский Союз не будет менять свою политику в отношении России вне зависимости от возможных изменений в действиях других стран. Об этом накануне вечером заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Она подчеркнула, что позиция Евросоюза в отношении аннексии Крыма и ситуации на Украине остается принципиальной. Однако с Россией ведется конструктивный диалог по таким вопросам, как борьба с терроризмом, ядерная программа Ирана и конфликты на Ближнем Востоке. Жители Рязани хотят переименовать вторую безбожную улицу в городе, назвав ее в честь американского миллиардера Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США. На сайте change.org опубликована соответствующая петиция. Ее авторы считают, что старое название улицы оскорбляет чувства верующих и что Дональд Трамп, цитата, «большой друг России, защитник традиционных ценностей». На этом же сайте есть предложение построить небоскреб Трамп Тауэр в Москве как символ новой страницы в международных отношениях. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Продолжим тему возможных последствий избрания Дональда Трампа президентом США. С начала ноября в мире произошли сразу три события, имеющих большое значение для борьбы с глобальным потеплением. Во-первых, 4 ноября во многих странах мира, в том числе США и Китае, вступило в силу Парижское соглашение, рамочный документ, описывающий политические и экономические меры, которые человечество должно принять для сдерживания антропогенных климатических изменений. Во-вторых, в Марокко открылась конференция ООН, на которой обсуждается, как именно эти меры будут реализовываться. И, наконец, Дональд Трамп, известный скептик глобального потепления, заявивший однажды, что концепцию потепления выдумали китайцы, избран президентом США. Новая администрация Америки может как минимум замедлить процессы, необходимые для удержания потепления в пределах 2 градусов, критической черты, за которой лежат уже по-настоящему катастрофические последствия для человеческой цивилизации. О том, как избрание Трампа может повлиять на общемировую климатическую политику, моему коллеге, научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину рассказал Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Международного фонда дикой природы в России.
Насколько вообще роль Соединенных Штатов велика в определении глобальной политики климата?
Я бы выделил 3 уровня. Первый – это ход переговоров в ООН. Это один уровень. Второй – это финансовая поддержка проектов в наиболее слабых и уязвимых странах. Это иной уровень, это не одно и то же. И третье – это поддержка климатической науки. Самая большая климатическая наука, она все-таки США. И если ее поддержка упадет, это будет поступить плохо. Ну, как известно, Парижское соглашение одобрено, то есть принято и вступило в силу. Значит, надо понимать, что даже если Трамп решит выйти из Парижского соглашения, причем поскольку оно политическое, то для этого достаточно его собственного решения, то это официально случится только через 4 года. Так устроено Парижское соглашение, что за 3 года страна должна известись, и это вступит в силу еще через год, то есть 4 года. Это значит, что официально все равно США будет стороной Парижского соглашения весь президентский срок Трампа. Это автоматически. Но это означает, что США будет принимать участие в переговорах, прочее, прочее. Теперь делегация. Предположим, он делегацию сделает, ну, какую-то совершенно консервативную, совершенно неработоспособную, там, непрогрессивную. В любом случае, на мой взгляд, это не нанесет переговорам большой урон, потому что не США сейчас на переговорах, вот в частности Марракеша, тормозит процесс. Все развитые страны в целом весьма прогрессивные и легко находят между собой общий язык. В то время как тормозит процесс так называемый like-minded developing countries, это крупные развивающиеся страны, где формально Китай к ним принадлежит, но реально у китайцев весьма прогрессивная позиция. А вот Индия, Малайзия, Филиппины, Венесуэла, они стараются, чтобы процесс был как можно более медленнее. Mm-hmm. То есть я хочу сказать, что в ООНовском процессе есть группа стран, который и так тормозит процесс. Даже если к ним добавится США, ничего принципиально не изменится. Поэтому тут, что касается принятия международных решений, вряд ли США будут какой-то там вето или там как-то протестовать. То есть решения все равно будут приниматься, но они могут приниматься медленнее. Вот то, что сейчас в Марракеше намечено принять за 2 года, будет принято 4 года. Но те принципиальные вещи, на которые, скажем, вот эта группа тормозящая настаивает, что были разные требования к развитым развивающимся странам, вот тут США всегда категорически против, а при Трампе-то будет и тем более категорически против. Поэтому США против вот этой вот способа задержки все равно будет бороться совершенно, так сказать, отчаянно, жестко, как и делали до этого. Поэтому за переговоры как таковые и принятие решений в ООН я совершенно не опасаюсь. Другое дело, что нужно будет умножить время там либо на 2, либо уж на сколько там нужно будет это умножить. Вот по финансовой поддержке я думаю, что тут будет очень серьезная проблема. Потому что ведь в Парижском соглашении, почему оно и было признано политическим, не содержится финансовых обязательств или обязательств по выплатам, само собой, какой-то, так сказать, конкретной страны. 100 миллионов долларов в год развитые страны, климатическое финансирование на 2020 год. Ну и дальше оно должно быть не уменьшаться. И тут Трамп может сказать вещи такого типа, что, ну что, наш вклад в мировую экономику 15%. Вот мы 15% из этого будем платить, и не больше. Или вообще мы полагаем, что почему только развитые страны? Давайте и Китай туда засчитывать. Хотя изначально было договорено, что Китай – это дополнительные деньги, плюс 500. И поскольку, по сути дела, США – это 1/3 или 30% климатического финансирования, то, конечно, это может быть сильно заторможено. А это очень нужно слабым и уязвимым странам. Африканским, прежде всего, в части азиатских стран, южноамериканских. Я думаю, что они могут пострадать и сильно. Особенно южноамериканские страны, поскольку традиционно каждый донор склоняется, ну, к чему-то ему более родному. Скажем, голландцы традиционно финансируют Индонезию и проекты в Индонезии. Не то, что это бедная, огромная страна, где уязвимые экосистемы, то, что это бывшая голландская колония. И поэтому угроза для финансирования проектов, причем по адаптации, никаких коммерческих проектов, есть, она большая. И эту угрозу я бы, прежде всего, расценил для Южной Америки и, может быть, частично Африки. Туда, куда идут американские деньги в большей мере. Потому что это деньги USAID, программы помощи тех или иных, там, ГЭФ и других международных финансовых институтов, где много американских денег. Все это 100 миллиардов – это сочетание 2 видов денег. Деньги государственные, то есть деньги госбюджетов развитых стран, и деньги частные. Деньги тех или иных частных компаний, пусть, причем «Газпром» тут будет считаться частная, там «Митсубиси» и прочее будет считаться частная, пусть даже это под полным контролем государства. Вот деньги компаний, они вряд ли пойдут на адаптацию, они пойдут на те или иные, так сказать, промышленные проекты, которые выгодны компании. Там построить тот или иной нефтеперерабатывающий завод вдвое больше энергоэффективностью и снижением выбросов одновременно, так? Так вот, когда будет речь идет о денег частных, то вряд ли они сократятся, потому что это фактически на грани рентабельности, или это вообще рентабельно, либо проникновение американского, японского, китайского капитала в Африку, так? Mm-hmm. Поэтому я думаю, что эта часть из 100 миллиардов вряд ли сильно будет под влиянием господина Трампа. Это решение компаний, вплоть до ExxonMobil. А вот деньги госбюджета американского, вот тут может быть очень серьезное сокращение. И третий уровень – это американская климатическая наука. Если сократится ассигнование на нее, это будет откровенно плохо, потому что это большая часть мировой климатической науки. Равно как и если во главе EPA будет ставить ESPA человек, который будет все тормозить, это, в общем, тоже плохо, потому что EPA действовал на уровне здравого смысла, ничего особо такого радикального не делала. Но если совсем ничего не делать, ну, это будет плохо. Хотя на выбросы в США это, наверное, повлияет не очень сильно, я думаю. Поэтому я и говорю, что назначение нового директора EPA какого-нибудь климатического скептика просто назначение, да ничего страшного. Потому что все равно много очень решают сами штаты, тот же штат Калифорния, гигантский. Mm-hmm. А вот если будет сокращение ассигнований на климатическую науку, это откровенно плохо. Но надеюсь, что этого Трамп не сделает. Во всяком случае, Буш, когда отказался от Киотского протокола, он влил очень большие деньги в климатическую науку, за что ему большое спасибо.
Это был Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Международного фонда дикой природы в России. С ним беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете «Радио Свобода». Неотправленные письма заключенных, их рабочие перчатки, изношенная зимняя обувь, разбитая гитара. Эти и другие вещи, найденные в 15 заброшенных лагерях ГУЛАГа, теперь можно увидеть онлайн благодаря энтузиастам из Чехии. Вот уже более 7 лет они ежегодно отправляются в Сибирь, чтобы выложить в интернет фотографии построек исправительно-трудовых лагерей спустя почти 100 лет, с того момента, как появилось подразделение НКВД, ведающее местами принудительного труда заключенных. Музей ГУЛАГ онлайн создан на средства чешской общественности, поддержавшей работу группы энтузиастов, среди которых есть историки, археологи, журналисты. Сейчас снова в интернете эта группа собирает средства на поездку в Казахстан, чтобы изучить Карлаг. А результат их недавней работы уже выложен в сеть и доступен, в том числе на русском языке. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Праге Александре Вагнер.
История онлайн-музея началась с изучения бывшей стройки ГУЛАГа 501-503. Эти цифры обозначали строительство железной дороги Салехард-Игарка в Северной Сибири, которая должна была стать частью трансполярной магистрали и соединить Чукотку с Баренцевым морем. Но она не была достроена и сейчас не действует. Вдоль этой стройки осталось много заброшенных исправительно-трудовых лагерей, которые, в отличие от многих других, хорошо сохранились. Благодаря исследованию этого участка железной дороги, теперь можно совершить онлайн-тур по лагерю ГУЛАГа в 3D-формате и узнать, как выглядели разные постройки, заглянуть внутрь бараков и увидеть, в каких условиях жили и работали заключенные. Эта информация сопровождается и видеорассказами очевидцев, в основном чехословаков, репрессированных в СССР. По словам председателя общества ГУЛАГ СИЗЭД Степана Черновшика, ни один российский музей не рассказывает о системе ГУЛАГа такие подробности, какие есть на сайте общества.
Мы воспринимаем это название ГУЛАГ как синоним всех советских репрессий. Но мы начали с истории чехословацких граждан и хотели показать этот масштаб репрессий против чехословацких граждан, советских репрессий. Эта тема коллег из Института по изучению тоталитарных режимов в Праге, где мои коллеги Ян Двожак и Адам Градилек изучают эту тему, и они разделяют три основных группы репрессированных. Это до Второй мировой войны, просто с 17 по 39 год. И это были в основном чехи, которые уже проживали с 19 века в Украине, например, на Волыне или в других областях России. И а также такие энтузиасты-коммунисты, которые приходили из Чехословакии помогать строить социалистическое государство. И они просто попали в эту ужасную репрессивную систему. Их расстреляли или отправили в ГУЛАГ. Был, например, такой случай в 1938 году во время большого террора в Житомире, когда расстреляли 80 чехов в один день, даже 28 сентября, что и день Святого Вацлава, покровителя Чехии. В этот день состоялось это массовое убийство чехов в истории 20 века. И потом вторая группа репрессий во время Второй мировой войны. Это в основном были люди, которые бежали от нацистов и от фашистов в Венгрии, например. И они бежали в Советский Союз, думая, что там они сумеют как-то организоваться и воевать потом против немцев и так дальше. Но их сразу на границе арестовали, органы НКВД приговорили и отправили в ГУЛАГ. Потом много из этих людей спасло, что в 1942 году был организован легион Людвига Свободы в Бузулуке. Была амнистия по всех лагерях ГУЛАГа для чехословацких граждан. И много из них вернулось потом обратно домой в Чехословакию. Таких людей было около 10 тысяч. Всего советские репрессии коснулись около 25 тысяч чехословацких граждан, что немалое количество. И потом есть третья группа, это репрессии после войны, которые начались уже в 1945 году, когда вместе с Красной армией в Чехословакию пришли и органы СМЕРШ, НКВД, и они сразу стали арестовать или бывших эмигрантов из России, или из Украины, и отправляли их в ГУЛАГ, или просто людей, которые им почему-то не понравились, или просто случайно прохожих, тоже были такие случаи, что случайно прохожих просто взяли и отправили на принудительные работы в Советский Союз.
Я еще хотела спросить у вас про вещи заключенных, которые были найдены на тех местах, которые вы исследовали. На сайте приведены фотографии рабочих перчаток, документов, писем заключенных. Я была удивлена, что многие из этих вещей сохранились до сегодняшнего дня, хотя речь идет о событиях, которые происходили в середине прошлого века.
Это удивительно, сколько вот предметов и документов сохранилось в этих лагерях, которые мы исследовали. Меня это очень удивило, потому что вот заходишь в лагерь заброшенный, очень далеко от цивилизации, ходишь по баракам, и там просто находятся ботинки, и шапки разные, даже письма, которые писали заключенные, письма со стихами даже там мы нашли в печках. Это не музей, это реальность. Как это возможно, что здесь это находится? Почему нету ни одного музея в России из бывшего лагеря ГУЛАГа? Конечно, я был во многих музеях и в бывших нацистских лагерях, в Аушвице, в Бухенвальде и так дальше. И не могу себе представить, что были бы в Европе заброшенные просто лагеря нацистские, где мы находили бы вот предметы быта заключенных, евреев, например. Не могу себе этого представить. А в России это до сих пор есть. Поэтому там и возникла у меня идея создать какой-нибудь музей, где можно было бы выложить вот эти экспонаты. И они находятся, некоторые из них, в очень хорошем состоянии. Может быть, потому что там климат такой сухой, и 9 месяцев в году там температура ниже нуля. Но много из них очень испорченные. Крыши ломаются уже очень часто у этих бараков, и потом уже там уже все эти предметы уже никто не обнаружит. Или туда заходят некоторые рыбаки или охотники, которые там проживают, иногда посещают эти лагеря, и они просто их используют для костра, для других целей, и постепенно разбирают лагеря. Это очень большая опасность, потому что это очень ценные предметы. И мы поэтому решили употребить вот трехразмерную технологию для того, чтобы эти предметы выложить хотя бы в интернет, чтобы их показать. Мы там, конечно, фотографировали все, а также снимали из разных сторон эти предметы, чтобы потом создать их трехразмерный вид, который можно двигать. Эту технологию сейчас и применили мои коллеги, которые в этом году побывали в еще одной экспедиции, которая уже была не на мертвую дорогу, а на Борский ИТЛ, то есть бывший лагерь Борского исправительного трудового лагеря, который находится в Читинской области, и где добывался уран для первых советских атомных бомб.
Поскольку вы держали в руках эти вещи, эти письма, эти стихотворения, которые никто не успел послать своим близким, вот какие чувства вы испытывали при этом?
Очень разные, если так сказать. Первый раз, когда мы в 2009 году вошли в первый заброшенный лагерь, я сначала так думал, ой, здесь как бы такой специфической атмосферы я там не чувствовал. Все было очень заросшее, где-то кое-что там непонятные разные стройки. Но когда зашел в первый барак и нашел вот такие документы, эта атмосфера стала более живой. Потому что читаешь какие-то персональные замечания конкретного человека, не знаешь, что это был за человек. И уже начинается представление такой обычной жизни заключенного. И это были очень сильные эмоции. Потом, позже, когда, конечно, человек входит в 10-й лагерь, опять что-то находит, уже более проявляется какой-то профессиональный подход, когда вот знаешь, где искать, если находишь, сразу уже фотографируешь и сосредоточишься на то, чтобы все хорошо фиксировать, и уже не сосредоточишься на свои эмоции. Это всегда потом, после экспедиции, меня догоняют эти эмоции, и только после возвращения в Прагу всегда все это ко мне приходит, эти эмоции, но там на месте уже нет.
Недавно прекратил существование мемориальный центр истории политических репрессий Пермь-36. Вот мне интересно, как российские власти относятся к вашей работе?
В ходе наших экспедиций мы были на связи или в контакте с администрацией местных там городов ближайших, например, в Игарке или в городе Салехат, или в городе Надым, которые находятся вдоль бывшей железной дороги. И там как бы никаких препятствий для этого не было. Но и потом мы строим этот виртуальный музей у нас в Чехии, поэтому как бы никаких прямых отношений с российскими властями в этом смысле у нас нет. Конечно, то, что сейчас происходит, и то, что произошло с музеем Пермь-36, который был принципе, единственный музей такого рода, который был создан на территории бывшего лагеря, хотя это был и облик тюрьмы из 80-х годов, а не настоящего сталинского лагеря. Тем не менее, это был единственный такой музей. И то, что власти Пермского края это отобрали у этих основателей, которые его создали, это просто меня очень смущает. Это. И я думаю, что это и опасно, потому что это уже кажется, что начинается какой-то попытки переписать историю, о каких-то страницах не говорить, поддерживать вот другие. Я очень чувствую эту тенденцию сейчас в России, к сожалению, что есть тенденция российского государства иметь эту историю под своим контролем, чтобы никто не мог независимо ее описывать, и чтобы эта интерпретация могла быть только одна, которая в пользу сегодняшних властей. То это не совсем хорошо. Значит, что мне кажется, что Россия боится своего прошлого и хочет иметь над этим контроль.
С председателем общества gulag.cz Степаном Черноушиком беседовала наш пражский корреспондент Александра Вагнер. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи, впервые вышедший в эфир 13 ноября 1996 года. Она была посвящена 40-й годовщине революции в Венгрии в 1956 году.
У микрофона Владимир Тольц. «Двадцатый съезд» – десятая передача, посвященная его 40-летию. Сегодня речь пойдет об исторической парадигме 1956 года. От тайно антисталинского февраля до открыто антинародного ноября, когда в крови было подавлено венгерское восстание против коммунизма. Оба эти события, отделенные друг от друга 8 недолгими месяцами 1956 года, оказались решающими для многих из участников того долгого, последнего и решительного боя, в результате которого рухнул мировой государственный коммунизм.
Мы вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова. Надежда мира, сердце всей России, Москва, столица моя, Москва.
В 40-ю годовщину Венгерской революции 56-го года в передачах «Радио Свобода» о них уже рассказывали люди самые разные. Венгерские участники событий, иностранные наблюдатели, тогдашние советские цекисты и чекисты, люди военные, участвовавшие в подавлении восставших венгров, и их политические референты в штатском. Нельзя не признать, что их весьма ценные для истории сегодняшние воспоминания сильно трансформированы 40-летней дистанцией, сегодняшним общественным и их личным восприятием тех далеких событий. В отличие от этих воспоминаний, уникальный звуковой документ, с фрагментами которого я хочу познакомить вас сейчас, не несет на себе печати искажений такого рода. Целиком он прозвучал в эфире лишь единожды, ровно 40 лет назад, 11-12 ноября 1956-го. Это обзор октябрьских и ноябрьских 1956 года передачи радио «Освобождение», так тогда называлась «Свобода».
Говорит радиостанция «Освобождение».
«18 октября» Исполнительный комитет Союза венгерской молодежи потребовал от правительства упразднения обязательных курсов по марксизму-ленинизму во всех университетах. 19 октября орган Союза венгерской молодежи, газета «Сабат и Фьюшарк», опубликовала заявление, в котором говорилось, что венгерские студенты твердо решили бороться за свободу. Вечером 19 октября 3000 студентов Сегединского университета заявили на публичном митинге, что они отказываются принимать какое-либо участие в работе Союза венгерской молодежи и намереваются создать свою собственную, независимую от партии и правительства, организацию. Вечером 22 октября Будапештское радио передало резолюцию, принятую на митинге студентов Будапештского университета. В резолюции студенты требовали немедленного восстановления им Ренать на посту председателя Совета министров. Во вторник 23 октября Союз венгерских писателей опубликовал резолюцию, в которой требовалось, чтобы все советские войска покинули Венгрию. В тот же день к 16 часам на площади генерала Бема собралась 100-тысячная толпа студентов, рабочих, интеллигенции. Вскоре эта толпа двинулась к зданию парламента. Другая толпа заполнила площадь имени Сталина. Большая группа студентов и рабочих попыталась свалить стоящую на этой площади статую Сталина. Органы госбезопасности старались воспрепятствовать этому. Раздались первые выстрелы. Началось народное восстание.
Как же воспринимали венгерские, а до того польские события в Москве, в Советском Союзе? Те, кого, как и восставших венгров, воодушевил антисталинский пафос 20-го съезда. А это прежде всего была молодежь, студенческая молодежь. Рассказывает историк, бывший политзаключенный Николай Абушенков.
В студенческих группах университета, во всяком случае в студенческих группах исторического факультета, в общежитии буквально проходили постоянные митинги с участием венгерских коллег. Тогда было очень много венгерских студентов и аспирантов, в том числе и у нас на историческом факультете. Проходили такого рода митинги и в общежитии на Ленинских горах. Разумеется, большинство венгров, поляков выступали в защиту своей революции, своих преобразований. Наши студенты слушали, чаще всего поддерживали. Те, кто был против, молчали. Если партийная организация направляла туда своих представителей, представители отмалчивались в лучшем случае. Некоторые пытались выступать, но тут же были биты. Это было не только в Московском университете. Я вдруг вспомнил своего коллегу по лагерю, харьковского инженера Ваню Леонтьева, который, будучи студентом то ли радиотехнического техникума, то ли радиотехнического института, пришел числа 24-25 числа на лекции и произнес исторически знаменитую фразу. Фразу, которую приписывали Николаю Первому, только в другом значении. «Господа на коней! В Венгрии революция!» Так вот он пришел в университет, в аудиторию студенческую и немножко, так сказать, склонный к фразе, бросил опять-таки «Господа на коней! В Венгрии революция!» Но только уже прямо в противоположном значении, за что и получил свои 2, то ли 3 года. Сначала 7-8, потом смилостивились и дали, оставили ему 2-3 года. И таких людей в лагере был не один, не два, а десятки людей.
Говорил правозащитник, бывший политзаключенный Николай Абушенков. Вы слушали фрагмент программы, посвященной 40-летию революции в Венгрии 1956 года. Впервые эта передача вышла в эфир 13 ноября 1996 года. Ее вел Владимир Тольц. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад впервые выходят в эфир по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, считаю. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».